Михаил Шифрин. 100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья и долголетия. Часть вторая. Рассказы с 51 по 100. Рассказ 51. Профилактика пищевого отравления. Павел Лощенков, 1899 год. 29 сентября 17 по старому стилю 1899 года в Харькове, отмечавшем именины Веры, Надежды, Любови и Софии, произошли сотни пищевых отравлений праздничными тортами. Подобное тогда не слишком удивляло. Время от времени преподносила сюрпризы выпечка проверенных марок, видом и вкусом не вызывающая сомнений. Но теперь следствие вел выдающийся врач-гигиенист Павел Лощенков. Он установил, какой микроорганизм стоит за словами «съел что-то не то и отравился». В результате профессиональным кулинарам и любителям предписали простые правила, соблюдение которых исключает несчастные случаи. До революции День Ангела Веры, Надежды, Любови и Софии был примерно тем, чем позднее стало 8 марта – чествованием всех женщин. Практически в любой семье кого-нибудь звали одним из этих четырех имен. Было принято навещать именинницу с подарками, да не ей одной, а всей женской половине. К столу подавалась лучшая выпечка, какую только можно было достать. Харьков славился ореховыми тортами с кремом. Самые вкусные и дорогие торты готовила кондитерская Пока. Она была завалена заказами к 16, 17 и 18 числам. В 19 веке это были по новому стилю, соответственно, 28, 29 и 30 сентября. Осень 1899 года выдалась аномально теплой. 28 и 29 числа днем было 22 градуса по Цельсию, а 30-го все 25. В кондитерской Пока термометр поднимался аж до 37. Заказов было полным-полно, так что от работников пар валил. Запомним это обстоятельство, оно еще всплывет. Итак, 29 числа именинницы с гостями съели свои кремовые торты. Через 5-10 часов участники застолья ощутили острую боль под ложечкой. Началась мучительная рвота и понос. За ночь подняли на ноги всех врачей Харькова. Число пострадавших превысило 200 человек. Да сплошь видные люди, кондитерская Пока не всем по карману. Движущей силой расследования стала канцелярия Харьковского института благородных девиц, где заболело 28 воспитанниц. Помимо желудочно-кишечных страданий, институтки испытывали жуткий страх смерти. В те времена его относили к самым важным симптомам, считая признаком угрозы жизни больного. Картина вообще-то напоминала отравление мышьяком, так что именинное угощение повезли на анализ в химическую лабораторию Харьковского университета. Никаких минеральных ядов, однако, не нашли. Тогда черствый торт был доставлен в городскую санитарную лабораторию и 2 октября попал в руки Павла Лощенкова. Ему недавно исполнилось 35. Лощенков уже был известен в научном мире. Полутора годами раньше, на стажировке у Карла Флюга, смелым опытом на себе он доказал существование воздушно-капельного пути распространения инфекции. Так вот, пытливый Павел Николаевич увидел в отравлении тортами не постылый быт, а возможность разрешить старую медицинскую загадку. Врачей давно занимал вопрос, отчего мясо с душком, плесневелый хлеб, вонючий сыр, гнилые фрукты человек может съесть безнаказанно, а чудесный свежий торт, венец кулинарного искусства, усаживает его на судно. Недавно открытые бактерии, возбудители бруцеллеза и ботулизма, тут явно ни при чем. Пострадавшие не испытывали ни мышечной боли, ни проблем со зрением. У микробиологов на примете по части пищевых отравлений были разные бациллы или палочки, в том числе кишечная, обнаруженная Теодором Эшерихом. В его честь она называется Escherichia coli, сокращенно E. coli. Но что, если за драмой девичьего института стоят микробы, которые в норме не плодятся в желудочно-кишечном тракте? Ко 2 октября отравленные девушки пришли в себя. Ни их фекалий, ни рвотных масс Лощенков получить не успел. Имелись только засохший торт и кондитер, умолявший не выдавать его рецепт. Достопамятный харьковский ореховый торт состоял из 3 бисквитов с прослойками коричневого крема. Тайны бисквита бактериолога не волновали, поскольку тесто побывало в печи. Другое дело крем. Для его приготовления смешивали молоко, яйца, муку, сахар и пряности в секретном соотношении и нагревали все это примерно до 90 градусов, полчаса помешивая в кастрюле на огне. До кипения молоко не доводили, потому что в этом случае крем получается не такой вкусный. Мало того, смеси давали остыть и добавляли мелко нарубленный грецкий орех, разумеется, никак не стерилизованный. С этим орехом возбудитель и попал в крем. Лощенков разрезал кусок злосчастного институтского торта стерильным ножом и снял кусочек крема со среза чистым платиновым ушком, чтобы заразить питательную среду. Послушав кондитера, жаловавшегося на жару в кухне, поместил агар в термостат и выдерживал там при 37 градусах. Уже через сутки на питательной среде выросли оранжевые колонии давно знакомого золотистого стафилококка или гроздикока, как говорили тогда по-русски, частично переводя с греческого. Этот род бактерий назвали так за привычку расти гроздьями, подобно винограду. Старый враг, возбудитель фурункулеза, виновник нагноения ран и грозных больничных инфекций, оказался к тому же причиной пищевого отравления. Стафилококк вызывает воспаление кишечника. Морская свинка, которой впрыснули культуру бактерий из торта, сдохла через 10 часов. Для человека такое приключение ограничивается 3-4 сутками поноса и рвоты, но Лощенков припомнил, что в клинике Эшериха 2 пациента умерли от энтерита, испражняясь практически чистой культурой золотистого стафилококка. После серии опытов со свинками можно было обвинять стафилококк в отравлении девушек, но вину еще надо было доказать, то есть воспроизвести появление бактерий в торте. Между тем, кондитерская продолжала работу. И хотя продажи упали, никто больше не жаловался на понос и рвоту. Лощенков сам заказал у Пока пару тортов с ореховым кремом. Один съел сразу, другому дал 3 дня, чтобы засохнуть. Хотя такой торт вкусен лишь в день приготовления, и надо было себя заставлять глотать сладкий сухарь, печальных последствий Лощенков не дождался. Никто не сглазил и не заразил кондитерскую Пока. Все там снова было в порядке. Помог случай. В разговоре совсем на другую тему коллега, полтавский санитарный врач Борис Леонтьевич Богопольский, обмолвился, что пару лет назад на Пасху случилась в Полтаве эпидемия очень похожих отравлений. Пострадало 46 человек. И тоже от кремовых тортов, и тоже из лучшей кондитерской, заведения Кандыбы, знаменитого своими пирожными «Картошка». Что общего в этих историях? Во-первых, высокая репутация производителя, а во-вторых, жара в натопленной кухне, где без отдыха трудились работники, чтобы успеть выполнить все заказы. Тогда Лощенков точно воспроизвел условия приготовления крема в своей лаборатории при 37 градусах, внеся в молоко культуру гроздикока. Крем был выдержан при такой же температуре несколько часов, и в нем отлично расплодились стафилококки. Опыт несколько раз удачно проходил при температуре человеческого тела, хотя вырастить столь же буйный цвет бактерий, как в институтском торте, Лощенков так и не сумел. А вот при комнатной температуре стафилококки проигрывали борьбу за существование другим, менее вредным кокам, которыми не то что человека, кролика отравить не удавалось. Из этого вывели важное для кондитерского производства правило. Когда не можете простерилизовать все компоненты крема, не готовьте в жарком помещении. А если по-другому не получается, сразу же охлаждайте свое изделие. И доставлять его потребителю лучше всего в холодильнике, либо на льду, даже если от кухни до парадного стола всего несколько десятков минут. Авторитет Лощенкова так вырос, что ему предложили покинуть родной Харьков и переехать в Томск, где он получил кафедру и лабораторию. Там, в 1909 году, Павел Николаевич, продолжая опыты с ингредиентами крема, обнаружил в белке куриного яйца убивающее бактерии вещество, названное лизоцим. На это сообщение обратил внимание Александр Флеминг, работавший с лизоцимом. Увлекшись антибактериальными средствами, Флеминг позднее с энтузиазмом занялся пенициллином. Так от Института благородных девиц на Сумской улице в Харькове потянулась цепочка событий, вызвавшая к жизни антибиотикотерапию.